Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как безответная или несчастная любовь. Я буду сегодня в этот час с вами в одиночестве, не как обычно наши передачи до этого строились, когда мы приглашали различных гостей. Впредь у нас тоже в студии «Радио Радонеж» будут появляться самые разные гости, но иногда я буду мучить вас один. И вот сегодня такой день, когда в течение ближайшего часа в студии «Радио Радонеж» я буду рассказывать вам о несчастной или безответной любви. Для того, чтобы мои слова не были просто односторонним монологом, я попробую вам прочитать некоторые письма, которые приходят ко мне. И, кстати говоря, хочу сказать, что вы можете задать свои вопросы. Эфир у нас не прямой. Вы можете написать как на радиостанцию «Радонеж», так и лично мне в любой из социальных сетей. Это может быть социальная сеть ВКонтакте или в Фейсбуке, в Инстаграме и даже в ТикТоке. Я обязательно прочитаю ваши вопросы и в одной из ближайших передач буду стараться на эти вопросы отвечать. Вот вообще вопросов я получаю много, и некоторые из них я специально сохраняю для себя, чтобы можно было на их примере показывать и рассказывать какие-то очень типичные ситуации. Без называния, естественно, имен, обстоятельств. Я поэтому и ваше письмо, если вы стесняетесь как-то озвучить свою ситуацию, не волнуйтесь, я обязательно изменю и имя, и место, и какие-то дополнительные второстепенные обстоятельства, так что вас, может быть, по этому письму будет и не узнать. Вот этот способ разбора писем, разбора вопросов, которые поступают в данном случае мне, я использую и при преподавании предмета «Православная семья» в Сретенской духовной семинарии, где мы вместе со студентами 4-го курса бакалавриата разбираем подобные письма для того, чтобы научить будущих священников правильно понимать и вести себя в тех или иных жизненных ситуациях, когда им задаются вопросы, на которые они должны в дальнейшем дать ответ. Вот и у нас сегодня будет подобного рода разбор. Итак, мы говорим с вами о безответной или несчастной любви. Что это такое, откуда вообще она берется? Я думаю, многие из вас и в своей жизни это переживали, и видели на примере своих знакомых, может быть, близких, родных, когда человек влюбляется безответно, тот, в кого он влюбился, не отвечает ему взаимностью, но человек все равно продолжает любить. Иногда это может продолжаться годами, а иногда вообще и десятилетиями. Вот пример такой любви, я думаю, мы все прекрасно знаем из романа Пушкина Александра нашего Сергеевича «Евгений Онегин», где как раз сначала Татьяна влюбилась безответно в Евгения, а потом Евгений, хотя любовь его была взаимный, но он об этом не знал, был уверен, что он нелюбим, ну и действительно впоследствии был отвергнут. Но вот такой пример, когда ты любишь, а тебя не любят. Я сейчас не буду разбирать как бы конкретные нравственные качества ни Евгения, ни Татьяны. И для примера вообще прочитаю вам письмо, которое вот однажды поступило ко мне ВКонтакте от одной молодой девушки. «Добрый вечер, батюшка. Пишу вам, так как запуталась в жизни. Мне 20 лет, все началось после того, как я рассталась с парнем. Точнее, он просто перестал общаться со мной. Я до сих пор люблю его и жду, что мы будем вместе. Постоянно прошу это у Бога, но ничего не происходит. И от этого я просто отчаиваюсь. Я закончила Регинское отделение духовной семинарии. Теперь постоянные вопросы: ну что ты, замуж вышла, жених есть, выбивают меня полностью. Потеряла смысл жизни, не знаю, как жить теперь, мама меня не понимает. Ну и дальше там еще многие всякие обстоятельства. Хочу уехать в другой город, там найти какой-то смысл, найти какую-то работу. Посоветуйте, как жить. Простите за все. В уточнениях там еще сказано, что вся эта ситуация длится уже 3 года. То есть вот 3 года назад эту девушку бросил парень. То есть даже они не расстались, а он так вот в одностороннем порядке перестал с ней общаться. А она пишет, что до сих пор любит его. Вот я думаю, еще раз говорю, вы таких примеров знаете много. Я, к сожалению, встречал как бы ситуации и гораздо более запущенные, когда вот такая любовь держит человека в течение не просто года, двух или трех, а держит его в течение десятилетий. У меня есть один знакомый, которому уже под 50, и он до сих пор вот так влюблен в девушку, с которой у него были отношения в студенческие годы, и вот с тех пор прошло уже там чуть ли не 3 десятилетия. Причем он хороший, добрый, православный человек, делающий много дел полезных, но всякие его попытки даже вот самого себя как бы побудить, забыть эту девушку, попытаться построить отношения с кем-то другим, построить вот семью. Для него заканчивались все время одним и тем же, после там одного-двух свиданий. Он говорил: нет, я не могу, я все-таки люблю вот ее, ту самую свою любовь. А эта любовь давным-давно замужем, у нее уже там своя семья, дети, чуть ли не внуки. Вот. Но вот он так вот застрял, как бы застрял, влип, как муха на клейкую ленту, влип на эти чувства и, соответственно, ничего с собой сделать не может. Больше того, и в литературе, и в жизни люди, которые вот слышат об этом или сами попадают в подобную ситуацию, они как бы им свойственно романтизировать эти чувства. Это так мило, это так замечательно. Сразу вспоминается там какая-нибудь собака Хатика или еще кто-нибудь, что вот человек такой вот верный, он такой однолюб, такой вот надежный, что как же жалко, такой чудесный человек, и вот таким образом попал в эту ситуацию и никак не может из нее выпутаться. Я попробую сегодня вам объяснить механизм того, как это все происходит, и, соответственно, попытаюсь дать какие-то советы, что вообще с этим делать. И начнем мы, конечно, с классики. Начнем мы с Евгения Онегина. Вспомним, как характеризуется пушкинская Татьяна в самом начале, когда мы с ней только что знакомимся. Помните, что про нее сказано у Пушкина? Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. То есть, и там еще есть перед этим такая строчка: ей рано нравились романы, они ей заменяли все. То есть мы видим перед собой восторженную девушку, которая в своих фантазиях, в своих грезах вот, влюблялась, как сам Александр Сергеевич пишет, в обманы. И потом, когда появляется реальный Онегин, она сама пишет потом ему в письме: «Ты чуть вошел, я вмиг узнала. Вся обомлела, запылала и в мыслях молвила: вот он». То есть, вот если такой, как бы отбросить романтику, отбросить поэзию и попытаться трезвым взглядом посмотреть на то, что же там происходит, то мы увидим, что это замечательная, чудесная, добрая, милая девушка нафантазировала себе отношения, нафантазировала себе молодого человека, в которого она должна была влюбиться. Ну, собственно, это и произошло, когда появился некий человек, которого она не знала, о котором она никаких вообще у нее сведений не было. Она не представляла ни что это за человек, ни каков его внутренний мир, ни какие его интересы. И, кстати говоря, впоследствии уже в 5 главе, когда Татьяна посещает библиотеку Евгения, видит выбор его книг, находит отметки его карандаша или ногтя, где он что-то помечает в книгах, то Пушкин говорит: здесь Татьяна начинает понимать вот это вот, что только потом, уже после убийства Ленского, после того, как уехал Евгений, она начинает понимать. И у нее возникает подозрение, тоже слова Пушкина, уж не пародия ли он? То есть у нее возникает такое вот отрезвение по поводу того, что вот она хоть чуть-чуть начинает представлять себе, что за человек, в которого она влюбилась, и чувство к которому сохраняет в течение нескольких лет. И, кстати говоря, удивительно, что она будет их сохранять и потом в дальнейшем. Помните финальную сцену «Я вас люблю, к чему лукавить? Я другому отдана, я буду век ему верна». То есть она будет продолжать его любить и дальше. Что же это за феномен такой, когда человек влюбляется в другого человека, не зная, что это за человек, не понимая, что он, кто он. Мы имеем дело здесь, на самом деле, с такой ситуацией, когда тот, кто влюблен, он другого человека, по сути дела, и не видит. А он влюбляется в тот образ, который он сам себе придумал, который ему кажется соответствующим его мечтам, его представлениям. Кстати говоря, для наших радиослушателей помоложе, ну или для тех, кто, наоборот, может быть, и не помоложе, но смотрит современные мультфильмы вместе со своими детьми или, может быть, уже даже внуками, есть такой замечательный мультфильм «Холодное сердце». И мы как-то несколько лет назад, когда он вышел, смотрели его вместе с детьми. Я помню вот свои впечатления, как я смотрел этот мультфильм в первый раз. Там главная героиня мультфильма, которую зовут Анна, принцесса, которая сидит в замке в течение многих-многих лет, у которых нет общения ни с кем, кроме там, с картиной на стене. Вот, то есть она вот в таком затворничестве находится, родители ее погибли. И когда там, наступают там, определенные события, они устраивают бал, и съезжаются разные гости, то есть вот они решили открыться для внешнего мира вместе со своей старшей сестрой. И на этом балу она знакомится с принцем, как, естественно, наша принцесса, да, она знакомится с принцем, который там наследник каких-то там 12 островов, младший брат, и у них тут же вот в течение там нескольких часов, а по мультфильму в течение нескольких минут возникают чувства, они поют вместе песню, там бегают по городу, возникают всякие смешные ситуации, она начинает фразу, он ее заканчивает, и такой лейтмотив, что мы вместе две половинки одного сэндвича, значит, вот, то есть вот они нашли, мы друг друга нашли, называется эта песня, вот такие у них удивительные, сильнейшие чувства, так что она потом вечером на балу подходит к сестре и сразу просит у той, у старшей сестры, поскольку родители у них умерли, благословение на брак с этим принцем. Я такой сижу, смотрю, по-моему, этот мультфильм, в первый раз думаю, ничего себе скатилось. Все-таки вот уже Дисней даже скатился до такой степени, что вот такое показывает детям как образец чувств, потому что героиня-то положительная, но, к счастью, даже у Диснея хватило и ума, и совести, и глубины потом, впоследствии, показать по мультфильму, что это не любовь, что это обман, что, по сути дела, главная героиня влюбилась в свое отражение в зеркале. Ну, в психологии это так и называется. Есть такое слово профессиональное, называется оно проекция, когда человек на другого человека, живого, настоящего, разного, с хорошими, плохими, положительными, отрицательными качествами, проецирует свои впечатления, ощущения, ожидания, фантазии. И, по сути дела, между человеком и вот объектом его влюбленности возникает некая выдуманная фантомная фигура, в которую, собственно, и влюбляется наш вот главный герой. Это может быть пушкинская Татьяна, это может быть Анна из «Холодного сердца», это может быть куча других юношей и девушек, которые, соответственно, влюбляются в обманы и Ричардсона, и Руссо, или собственных фантазий, или кого-то еще. Это вообще на самом деле нормальное явление, и тот же сам Александр Сергеевич Пушкин, когда говорит об этом, а как показал наш замечательный покойный пушкиновед Валентин Семенович Непомнящий, в XIX веке словом «любовь», особенно в народе по большей части называли «адюльтер», а вовсе не какие-то брачные отношения, то вот такая безответная любовь, про нее Александр Сергеевич Пушкин сказал: «Любви все возрасты покорны, но юным девственным сердцам ее порывы благотворны, как воды вешние поля». То есть если вы влюбились, будучи школьником или школьницей, и ваши чувства не взаимны, в этом нет ничего плохого. Больше того, я даже вас поздравляю, вас и ваших родителей, с тем, что вы не влипнете в какую-нибудь историю, вот, вы не дойдете в своем старшем школьном возрасте до блуда или еще до каких-нибудь всяких страшных терзаний, у вас не будет там Ромео и Джульетты и всего остального, то есть всего этого кошмара вам удастся избежать, но при этом ваше сердце в этих чувствах будет развиваться, будет двигаться юным девственным сердцам, ее порывы благотворны, как воды вешние полям. Ну, в общем-то, такие чувства для души полезны, потому что душа зреет, она растет, она приобретает определенный сердечный опыт. И все это хорошо, если в какой-то момент человек, ну, либо заканчивает эти свои фантазии и переходит к каким-то реальным отношениям, либо переходит к реальным отношениям с этим человеком, либо просто у него возникают какие-то реальные отношения с другим человеком. Если он не застревает вот в этих своих чувствах. Почему же происходит все-таки застревание? Я сейчас вот вернусь к письму этой девушки, которую я вам уже читал в начале передачи. Он перестал со мной общаться, я до сих пор люблю его и жду, что мы будем вместе. Постоянно прошу это у Бога, но ничего не происходит, и я от этого отчаиваюсь. Больше того, последующие все напоминания, вопросы, как она дальше пишет, если жених, выбивают ее полностью. Больше того, мы видим, что, как она дальше сама свидетельствует, она потеряла смысл жизни и надеется как-то его обрести в полной смене вообще образа своей жизни. Она хочет уехать чуть ли там не в другую страну для того, чтобы там как-то вот, что называется, освежить свои чувства и впечатления, чтобы как-то избавиться от этих вот своих переживаний и мыслей. Вот теперь я перейду к описанию механизма того, как, собственно, происходит и как развиваются в нас наши чувства. Я буду говорить очень простые, циничные и даже немножко медицинские, физиологические вещи для того, чтобы нам вот как-то так обнажить всю эту ситуацию, чтобы нам стало понятно, как вообще происходит, как вообще развиваются наши чувства. Вот в нашей голове, кроме всего прочего, а мы знаем, что там есть всякие нейроны, я думаю, все мы видели картинки, где там такой с большим количеством отростков нейрончик, который там растет, соединяется с другим нейрончиком, вот и таким образом устроен наш мозг. У нас есть в нашем мозге есть зеркальные нейроны, которые как раз отвечают за то, они так и называются, зеркальные нейроны, за то, чтобы вот служить неким зеркалом. Вот теперь забудем про нейроны и представим себе, что вы пришли, например, на работу в новый коллектив. Вот вы такой волнующийся человек, который еще не знает, что вас ждет, не понимает, что его встретит, как его встретит. Вот он приходит в этот коллектив, и вот там есть люди в этом коллективе. Представьте себе, что вот большинство людей, которые в этом коллективе трудятся, вы появляетесь с утра, например, на работе, они даже в вашу сторону голову не повернули. Или повернули, и потом отвернулись. И вы, что с вами произойдет дальше? Что вот будет в вашем сердце по отношению к этим людям? Да, собственно, ничего. У них к вам ничего, и у вас к ним ничего. А теперь представьте себе, что какой-то человек, неважно, парень, девушка, мужчина, женщина, обратил на вас внимание и решил вам помочь. Показал, где вам сесть, рассказал, где здесь на этаже буфет, а где туалет, объяснил правила взаимодействия в коллективе, как и когда лучше подходить к начальнику. Ну, то есть вот всячески взял над вами какую-то добрую такую опеку, подсказывает, помогает и относится к вам с дружеской симпатией. Что вы будете испытывать к этому человеку? Вы будете, безусловно, и ваши зеркальные нейроны в голове отвечают именно за это, вы будете в ответ испытывать к нему такую же дружескую взаимную симпатию. Вот. И если у вас не было предыдущего опыта боли, если вас никто не обманывал, если вас никто не ловил на подобные симпатии, то есть вы не относитесь к этому как к подвоху, то вы будете сами испытывать к этому человеку добрые, хорошие чувства. А еще один человек на этой же работе посмотрел на вас букой, буркнул какую-то гадость. Вот ведь что-нибудь еще одного идиота прислали. А после этого, когда вы проходили мимо него, еще ногу выставил, так, чтобы вы споткнулись об эту ногу. А потом еще какую-нибудь гадость вам, не знаю, плюнул вам в чай. Ну, я, может быть, такого и не происходит, но какую-нибудь вот по отношению к вам испытывает явную, видимую вами неприязнь, и, соответственно, вы это видите, тоже чувствуете. Какие чувства вы будете испытывать по отношению к этому человеку? Вы ответите ему тоже внутренней неприязнью. При этом вы еще толком не знаете ни тех 10 человек, которые не обратили на вас внимания, ни того человека, который отнесся к вам с дружеским расположением и симпатией, ни того, кто каким-то образом вот по отношению к вам проявил себя плохо. Очень может быть, что в дальнейшем один из тех равнодушных или даже этот вот бурчащий неприятный человек станет вам близким другом, когда вы узнаете их поближе. А тот первый, который отнесся к вам в симпатии, может быть, наоборот, вы о нем там и не вспомните, и не сложатся у вас с ним никакие дружеские отношения. Но первая наша реакция на симпатию, на равнодушие и наоборот на антипатию или агрессию – это отзеркалить отношение к себе. На симпатию мы отвечаем симпатией, на антипатию мы отвечаем антипатией. И это некий базовый механизм, зашитый где-то глубоко-глубоко в нашей физиологии. Ну и, естественно, в нашей психологии. Теперь, какое, собственно, это отношение имеет к любви? А вот, вы знаете, удивительно, но самое прямое. В любви все происходит точно так же. Как правило, вот давайте только попробуем сейчас честно вспомнить какие-то наши впечатления или переживания. Я понимаю, что у многих из нас семьи, иногда это уже длится много десятилетий, но попробуем вспомнить, как оно все начинается. А вообще вот еще чего. Помните замечательные песни современные «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась я она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я». Это что такое? Это вообще о чем? Если мы сейчас как-то вот не будем нравственное какое-то суждение здесь высказывать, а потому что если вдруг я вижу внимание, направленное к себе, интерес, например, противоположного пола, направленный на меня, то первая естественная нормальная реакция – отвечать взаимным интересом. Те самые зеркальные нейроны симпатию по отношению ко мне побудят меня с симпатией относиться к этому самому другому человеку. Вот во влюбленности все действует примерно так же. Вот, знаете, у меня есть интересное воспоминание из детства, из отрочества, за которое мне на самом деле до сих пор стыдно, но оно настолько яркое и показательное, что я обязательно хочу вам об этом рассказать. В нашем классе, а это был, по-моему, 7-й класс или даже 6-й, мальчики договорились с девочками посмеяться над своими одноклассниками. Мальчишку звали Славой, он какой-то был никакой, неказистый, никакой симпатии со стороны девочек не вызывал, какой-то такой странный, прыщавый, замкнутый мальчик, который вот не пользовался популярностью у девочки. А как звали девочку, я не помню, но она тоже вот была такая, что у нее никогда не было пары, и она какая-то была вот таким гадким утенком среди девчонок нашего класса. И мы договорились с девочками, что мы скажем Славе, что он очень нравится, пускай это будет Маша, очень нравится Маше, а Маше мы, значит, девочки рассказали, что она очень нравится Славе. Посмотри, как он на тебя смотрит, да он давно по тебе сохнет. И у них действительно возникли чувства, и я до сих пор помню, почему я помню, что мальчика звали Слава, и не помню, как звали девочку, потому что, когда мы пели песню «Была бы страна родная, а Слава тебя найдет», Маша всегда краснела. Вот, то есть, вот, и это тогда, еще будучи нам злым детям, которые действительно сделали это, чтобы посмеяться над своими одноклассниками. Ну, ничего плохого там не произошло. Я считаю, что Господь повернул нашу такую нехорошую проделку ко благу, потому что и Маша расцвела, и Слава совершенно по-другому начал себя чувствовать. Потому что человек, который вдруг понимает, что он представляет интерес, что он любим, ну или просто, по крайней мере, может быть интересен лицу противоположного пола, у него сразу крылья за спиной вырастают, у него сразу глаза по-другому начинают светиться, он действительно и плечи расправляются. И вот у них у обоих расправились плечи, оказалось, что и Маша вполне себе симпатичная девушка, и Слава ничего так себе. Вот, и то есть мы вот сами того не желая помогли этим нашим одноклассникам каким-то образом вот увидеть себя, вот, выбраться из внутренних комплексов, потому что действительно не случайно какой-то классик сказал, что самая лучшая косметика – это влюбленность. Вот, и когда они влюбились друг в друга, то оказалось, что первопричиной этой влюбленности был вовсе не интерес Славы к Маше или Маши к Славе, а вдруг узнавание, что ты сам интересен для другого человека. Вот таким образом, собственно, чувства начинаются. И наплевать нам бывает, что это за человек. неважно, Слава не в конкретную Машу влюбился, а Маша не в конкретного Славу влюбилась, а она влюбилась в того, кто обратил на нее внимание. И, соответственно, наоборот. Аж как это? Почему это? То есть, кроме зеркальных нейронов, здесь сразу же включается второй механизм, о котором вот пишет автор письма. Я уже третий раз сейчас прочитаю цитату из того письма, которое я получил. Значит, она пишет следующее. Она говорит: «Я до сих пор люблю его, жду, что мы будем вместе, постоянно прошу это у Бога». Кроме вот зеркальных нейронов, о котором я вам сказал, есть еще один очень важный механизм, и тоже я вам сейчас про школу буду рассказывать, на чем основывается влюбленность. Смотрите, как интересно получается. У меня чуть ли не руководство, как влюбить в себя, но целью у нас является, конечно, не это, вот, а просто объяснение механизма того, как развивается влюбленность. Вспомните, милые бабушки, наши радиослушательницы, как плохие мальчики влюбляли в себя хороших девочек. Вот попробуйте, прежде чем я сейчас начну отвечать, уделите этому 30 секунд, попробуйте вспомнить, как это было, как вообще это могло произойти, ведь хорошим девочкам не нравятся плохие мальчики, они вызывают осуждение, это же фу, они как бы вот и не учатся, и ленятся, и хулиганят, и еще что-то. Но почему-то вот эти хорошие девочки часто влюбляются в плохих мальчиков и совсем не влюбляются в хороших мальчиков. Это что, какая-то патология? Вот. На самом деле никакой патологии нет. И механизм очень простой. Плохой мальчик делает какую-нибудь гадость и тем самым заставляет девочек думать о себе. То есть, если бы он сделал такую хорошую вещь, о которой бы девочка тоже вспоминала, это было бы примерно то же самое. Здесь не важно, что думать, хорошее или плохое, восторгаться или осуждать, порицать или, наоборот, хвалить. Важна интенсивность чувства и время, уделенное этому чувству. Вот устроил мальчик какую-то гадость, там, нахамил учительнице, там, и вот девочка об этом думает, да как же он так мог, да вот это же безобразие какое, потом с подружками обсудила, потом дома родителям рассказала, и оказывается, что она об этом мальчике, который вот у нее там, я не знаю, допустим, средний класс, 30 человек, да, там 15 мальчиков. Но именно об этом мальчике она думала сегодня, завтра и послезавтра. Она думала о нем осуждающе, но, как я уже сказал, это не важно. Важно, что она о нем думала. Это примерно то же самое, как, знаете, сейчас в современном мире работает упоминание в средствах массовой информации для звезд. Они регулярно создают какие-нибудь информационные поводы, чтобы о них написали. Даже есть такое утверждение: не важно, что о мне напишут, важно, что обо мне написали, обо мне напомнили. Вот он, я есть, не важно, что я сделал, хорошее, плохое, снялся в новом фильме, женился, развелся, абсолютно не важно. Если вы не попали в течение, там, я не знаю, какого-то времени в, не знаю, в газеты, на телевидение, в какие-то там интернет, инстаграм, чаты, а вас не вспомнили, вы, по сути дела, пропадаете, потому что в современном мире звездой является тот, о ком пишут, напоминают, о ком вы думаете, чьей жизнью вы непонятно почему интересуетесь. Это вообще потрясающий феномен, почему люди начинают интересоваться, что там, кто женился, кто развелся, в какой квартире кто живет, там, куда поехал на гастроли. Да какая разница, в конце концов? Вот, нет, интересуются люди, ведь действительно интересно оказывается. Вот так и здесь. Время, уделенное другому человеку, также серьезно способствует пробуждению чувств. И вот наша героиня из письма, которое я вам уже три раза этот отрывок прочитал, она все время об этом думает, она молится Богу, вот, и, естественно, в свои чувства погружается все больше, больше и больше. То есть, вот смотрите, три важных механизма я вам сейчас описал. Это, во-первых, проекция. То есть, когда нам нравится не сам человек, а тот образ, который наша фантазия создает. Второе – это зеркальные нейроны. И третье – это фантазии. И вот когда… Кто теперь… Давайте попробуем ответить на вопрос, кто застревает во влюбленности. Влюбляемся мы все примерно по одному и тому же закону. А вот застревают в влюбленности, как это не грустно, наиболее романтически настроенные фантазеры. Вот если человек не фантазер, если он такой вот циничный прагматик, реалист, то что произойдет, когда любовь будет безответной? Вот представьте себе, да, вы увидели прекрасную девушку у себя на работе, и даже подошли к ней и предложили ей пойти с вами на свидание, а она окинула вас презрительным взглядом таким и сказала: ну вот еще, ты вообще что себе думаешь-то о себе? Что испытает в ответ циничный реалист? Его зеркальные нейроны мгновенно включатся, и вместо романтических ожиданий, светлых чувств и всего прочего, все это рассеется как дым, и в ответ ты будешь испытывать вот такое же равнодушно-презрительное отношение. В норме человек, которого вот таким презрительным душем или равнодушием окатили, отвечает в ответ тоже равнодушием. И только романтик, фантазер может из этого выдумать себе какую-то дальнейшую историю, решить, что нет, он будет ее завоевывать, вот, что это все такая игра, например, что она проверяет, насколько его чувства и намерения серьезны. То есть он что-нибудь себе обязательно додумает, и в его фантазиях, в его мечтах они оказываются вместе. Вот я сколько не разговаривал с людьми, застрявшими в несчастных таких вот безответных отношениях, они всегда говорят, что да, прямо начинаешь их спрашивать. Вы, наверное, там воображали себе неоднократно, как у вас там уже детишки, внуки, общая могила. Они говорят: да, батюшка, вы как в воду смотрите, так оно и есть. Мы вот, я действительно, может быть, не прямо вот осознанно об этом мечтаю, но подобные образы регулярно всплывают у меня в голове. Вот наша свадьба, вот мы вместе там ребенка в школу ведем, вот у нас там действительно это действительно так и есть, действительно, до внуков люди мечтают, до общей могилы. Вот, то есть, и больше того, эти мечты вот так устроены хитро, что именно у мечтателя, романтика и фантазера они обходят всякую реальность. Тогда как реалист никогда в этом не застрянет, потому что увидит равнодушное отношение к себе. У меня есть еще одно письмо потрясающее, я сейчас не буду его вам полностью читать, но фрагмент из него по памяти близко к тексту воспроизведу. Там действительно, я уже упоминал об этом и о другом человеке я упоминал, который 30 лет безответно влюблен в женщину, которая давным-давно замужем, у которой есть дети и внуки. Разговаривая с ним, мы очень быстро пришли к тому, что он, да, действительно воображает себе, что они будут вместе. Я говорю: ну посмотри, здесь же вот она же замужем, мы православные люди, у них все хорошо. Откуда ты знаешь, что у них все хорошо, говорит он. Я говорю: ну я знаю, что у них все хорошо. Нет, этого, наверное, у них не все хорошо. Ну, ты представляешь себе, вот что она там бросит своего мужа, да, там придет к тебе. Ну, не знаю, но я думаю, да, мы тоже сможем быть вместе. Вот, то есть вот эти вот иллюзии о том, что мы можем быть вместе, вот это представление, где ваши зеркальные нейроны обманываются вашей фантазией, и в вашей голове, в вашей фантазии у вас все хорошо, у вас все просто чудесно, у вас любовь-морковь, дети, внуки, общая могила, позволяет эту простую, естественную, нормальную, да, вполне себе циничную защиту в виде зеркальных нейронов обойти и, соответственно, убедить вас в том, что все реально, все возможно. При этом вот то, что, с чего я начал, что человек часто влюбляется действительно не в другого человека, а в обманы, в тот образ, который он сам себе создает, безответная несчастная любовь лишь усиливает. Потому что когда возникают реальные отношения, например, вот вы пригласили девушку на свидание, в кино пойти куда-нибудь или погулять, и она согласилась, и вы начали общаться, вы встречаетесь, вы пересекаетесь, у вас возникают какие-то трения, вдруг в процессе отношений выясняется, что вы совсем не одинаково смотрите на одни и те же вещи, у вас возникают споры, у вас возникают конфликты, и вы достаточно быстро, ну, крайний срок это год, не случайно поэтому и рекомендуют по другому поводу и в другом месте встречаться до свадьбы примерно в течение года, ну, как правило, даже быстрее происходит, в течение полугода вы вот этот образ выдуманный, фантазийный, он постепенно рассеивается, и вы начинаете иметь дело с конкретным, живым, реальным человеком. В случае любви безответной подобного не происходит, поскольку несчастный влюбленный не имеет возможности общаться с объектом своего чувства. И восполняет отсутствие общения чем? правильно, фантазиями, мечтами, размышлениями, страданиями. Вот. И вот здесь мы подходим к еще одному очень важному моменту, который тоже может быть очень опасен, и который как раз и провоцирует нас застрять в чувстве безответной несчастной любви. Ну, дело в том, что несчастный влюбленный, такой безответно несчастный влюбленный, он, конечно, страдает. Он несчастен, он хотел бы воссоединиться со своей любовью, но у него ничего не получается. Он испытывает отрицательные, негативные, иногда очень сильные, интенсивные чувства. Это может быть и ревность, это может быть боль. И дальше, вот так уж устроен человек, у которого не слишком много вообще в жизни переживаний, что он может стать своего рода вот таким любовным, да простят меня православные наши радиослушатели, любовным мазохистом. То есть он может начать получать удовольствие от этой боли. Эффект здесь тоже очень простой, в принципе, лежащий на поверхности, очень понятный. Его можно прекрасно увидеть на примере маленького ребенка. Я думаю, все давным-давно уже знают, что человеку, вот маленькому ребенку, ну или просто ребенку, очень важно внимание и какая-то реакция и личные отношения с его родителями. Ну вот это правда действительно важно, ребенку нужны отношения с его родителями. И, естественно, ему нужны положительные общения со знаком плюс, если можно так сказать, с любовью, с симпатией, с добром, с какой-то совместной позитивной деятельностью. Если ребенок этого не получает, то есть вместо плюса он получает ноль, то тогда он начинает вредничать, капризничать и вызывает отрицательную реакцию со стороны родителей. Родители начинают ругаться, могут начать наказывать, могут начать кричать. Но ребенку вот такое отрицательное отношение лучше, чем отсутствие какого бы то ни было отношения. И ребенок получает свою долю внимания только теперь не положительных эмоций, не нормального общения, а вот таких вот отрицательных чувств, каких-то криков, наказаний, нотаций или еще чего-то. Вот не разговаривайте вы, например, со своим ребенком, он будет вести себя так, что вы будете читать ему нотации. То есть свои полчаса внимания в день он от вас получит. Не позитивных, так негативных. Вы думали, что вы собой займетесь, что вы там не с ним будете заниматься, а там книжку почитаете, или там просто вы устали, и нет у вас сил на занятия со своим чадом. Нет, все равно придется им заниматься. И, возможно, даже дольше. Только не на позитиве, а на негативе. То же самое и с несчастной любовью происходит. Нет у вас реальных отношений, нет у вас позитива. Несчастный влюбленный возьмет это через негатив. То есть, если мы сейчас параллельный образ с болью физической рассмотрим, представьте себе, что вы порезали палец. Вот любовь, она в каком-то смысле подобна такого рода травме. Вы получаете, не случайно даже поэтому всякие романтические писатели, поэты говорили о душевной ране, которую человек получает, влюбляясь. Вот раз так и порезали вы палец, ну, не сильно, может быть, кровь потекла. И в норме, там, через какое-то время кровь остановится. Еще через какое-то время возникнет болячка. Еще через какое-то время, там, недели-две, болячка отвалится, будет сначала легкий шрамчик, а потом, скорее всего, если это не слишком неудачное место, и вообще ничего не останется. Но вы можете начать свою болячку расковыривать снова и снова, снова и снова. И тогда ваша ранка не будет заживать, а вы будете ее снова и снова теребить, расковыривать. Зачем? Зачем? Вот такая вот привязанность иногда у нас даже к физической боли и неприязни возникает. Вот тот же самый механизм на самом деле работает и в случае несчастной любви. Наш безответно влюбленный человек снова и снова расковыривает свою душевную рану, и в течение месяцев, годов и десятилетий эта рана питается его фантазиями, питается его болью, питается его чувствами, переживаниями. По большому счету они обращены вот непонятно на что. Они обращены на обман. Вообще влюбленность долго не живет. Даже ответная влюбленность либо перерастает в серьезные чувства, становится уже какими-то настоящими серьезными чувствами, отношениями. И здесь вот специалисты самых разных стран и направлений дают этому чувству разный срок жизни, но, как правило, не более 2 лет. в практике это даже быстрее происходит. Год, полтора, ну, иногда это может длиться 2 года. Дальше либо чувства полностью исчезают, либо они перерастают в более серьезные и глубокие. А вот несчастная любовь, она может за счет вот такого фантазийного расковыривания самого себя, мучения самого себя, она может длиться годами и десятилетиями. И здесь очень важно, я сейчас попытаюсь перейти к завершающей части нашей передачи, к советам, что, собственно, делать в ситуации с несчастной любовью. Потому что делать с ней, конечно, что-то нужно. Есть, конечно, люди, которые вот настолько уже полюбили свои страдания, полюбили свою несчастную любовь, что ничего с этим делать не хотят. Но они должны достаточно трезво дать себе отчет, что подобное вот состояние, если в нем уже застрял, и если это происходит, может быть, не первый год, они, конечно, блокируют вам реальные нормальные отношения. Если вы будете вот в этих своих чувствах сидеть долго и все глубже и глубже погружаться, дальше они уже начинают носить характер такого вот зависимости, когда вы полностью в своих чувствах уподабливаетесь. Вот есть у нас алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, игровая, интернет-зависимость. Вот есть подобного рода там и любовная зависимость, когда вы зависите уже от своих чувств, и эти ваши переживания уже вписались в ваши жизненные ритуалы, так сказать, есть свое место в вашей жизни. И, конечно, они блокируют реальные живые отношения с тем человеком, который может ответить вам взаимностью. Если вы, конечно, для себя решили, что вам не нужны никакие реальные живые отношения, ну, вы можете с этими своими фантазиями жить и дальше. Хотя осознавать все-таки, что это фантазии, я думаю, было бы полезно. Если же вы решили, что это вам не подходит, что сколько бы лет вы в них не сидели, там, вот год-два, как героиня нашего письма, или больше, вот, то вот не случайно я так долго и подробно вам рассказывал о механизмах возникновения подобного чувства, для того, чтобы вы поняли, что и бороться с ним можно, исходя из вот нашего знания о том, как оно устроено. Поэтому, во-первых, нужно перестать уделять этому чувству время. Вот если вы хорошая девочка, вдруг поняли, что вам совсем не обязательно влюбляться в этого плохого мальчика, надо просто постараться перестать о нем думать. Вообще вот эти чувства, какими бы бестелесными и светлыми они не были, с точки зрения православной аскетики и антропологии, относятся к области действия блудной страсти. А то, что относится именно к блудной страсти, у него есть совершенно определенные законы борьбы с нею. Не случайно у святых отцов есть такое замечательное высказывание: «Со всяким грехом борись, а блудных грехов бегай». Бороться с ними бесполезно. Именно даже поэтому, если вы реально где-то там произошел какой-то блуд, и человек приходит на исповедь, священник ему говорит: ты, пожалуйста, вот не подробно исповедуйся в своих грехах, а в общих чертах, и сам старайся об этом думать поменьше. Даже раскаяние в подобного рода вещах, оно не, если вы уделяете этому время, силы, плачете об этом грехе, вот, оно не позволяет вам из него выбраться. Потому что, как я уже сказал, время, неважно с каким знаком, с плюсом или с минусом, уделенное своим чувством, оно является той самой питательной средой, из которых это чувство растет. Поэтому первым делом нужно стараться уменьшить время, которое вы посвящаете размышлениям, страданиям, переживаниям на эту тему. Если вы, что называется, алкоголик со стажем, и все это длится уже достаточно долго и много лет, то вам надо сразу все не бросишь, сразу отказаться невозможно. Нужно просто постепенно уменьшать время, которое вы уделяете этому чувству и вообще размышлениям об этом. Ну, либо просто, если это все еще не так давно возникло, и вам это совсем не нужно, и вы сами переживаете, то надо просто, как только у вас возникают любые мысли на эту тему, неважно, какие мысли, фантазии ли у вас возникает, а скорбь ли у вас возникает, осуждение себя у вас возникает, переживание на эту тему, как же я так влип, возникает. Эти чувства надо, эти мысли надо от себя гнать. То есть, а как гнать? Ну, есть два самых простых и очевидных способа, как бороться с помыслами. Они прекрасно описаны в православной аскетике. Это Иисусова молитва. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», которая читается непрерывно, не спеша, не торопясь, с размышлением, с погружением в эти слова молитвы ума и сердца. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот вы вот Господь, вот между вами любовь и молитва, и вы не думаете ни об этом человеке, от чувств, к которому вам нужно избавиться, ни о ваших страданиях, ни о перспективах, ни об ожиданиях, а вы думаете о себе и о Боге. Если у вас нет опыта чтения Иисусовой молитвы, или вы не очень хотите, или не можете, не получается вам читать сейчас Иисусову молитву, то необходимо просто переключаться. Переключиться на что угодно. Хороший способ – это какие-то физические занятия. Ну, если вы побежали трусцой, скорее всего, вы не избавитесь от этих чувств. А вот если вы пошли и занялись какой-то активностью, там, я не знаю, игрой в баскетбол или футбол, или еще во что-нибудь, то вы, скорее всего, все-таки отвлечетесь от ваших мыслей, переключаясь, например, на эту игру. Или просто возьмете интересную книгу. Вот. Хотя, например, у Татьяны Онегинской никак не получалось переключиться, и какие бы книжки она ни брала в руки, она сквозь строчки, через строчки книги, на нее снова и снова смотрел Евгений. Ну, в общем, вам нужно попытаться этот образ из своей души, то есть и из ума, и из сердца постепенно вытеснить. Не нужно с ним бороться. Нужно его либо потихонечку выталкивать, либо самому от него по возможности отодвигаться. По поводу фантазий. Значит, как я уже сказал, в голове влюбленного человека обязательно, со стопроцентной, даже если вы можете ее не замечать, но она там точно есть, живет фантазия о том, что вы вместе и что у вас все хорошо, что ваша любовь не несчастна, что ваша любовь не невзаимна, она как раз очень счастлива и взаимна. Эту фантазию тоже нужно разрушать. Вот здесь вам в помощь самые ваши зеркальные нейроны, которые, к сожалению, ваша фантазия обошла. Вот. Вам нужно почаще представлять себе равнодушное отношение того человека, в которого вы влюбились. Равнодушно. Можно даже усилить. Можно даже с равнодушного на какое-то вот снисходительно-презрительное. Вот пришел вам образ этого человека в голову опять, его где-то вам-то себе представили, что вы себе представили, что он такой вот в вас влюбленный, а вы себе вот вообразите то самое снисходительно-презрительное, равнодушное отношение. Пси, да че ты вообще, кто ты такой или кто ты такая вообще? И я там женат давно или у меня другой человек есть, вот, или еще кто-то. То есть вот вам надо прочувствовать отсутствие ответных чувств в ваш адрес. То есть надо разрушать ту самую картинку, которая в вашем сознании возникает. И вот здесь как раз девушка из нашего письма, она совершает в своей жизни ошибку. С одной стороны, она вроде бы все делает правильно, она постоянно просит у Бога, чтобы они снова стали вместе. Тем самым она лишь усиливает свою уверенность, что все может быть у них хорошо. При этом ничего не происходит. Бог не отвечает, и она впадает в отчаяние. Вот здесь вот эти качели, которыми пользуется любой абьюзер и маньяк, который сначала приблизит, потом оттолкнет, приблизит, оттолкнет, приблизит, оттолкнет. Даже в живых и реальных отношениях это крайне опасно. Этим пользуются, к сожалению, нехорошие, недобросовестные, нечестные или даже просто не знающие это, но механически пользующиеся люди, когда действительно тебя сначала приближают, а потом отталкивают, ты не понимаешь, что происходит. Вот это, как я уже сказал, это знаменитые качели, оттолкнул, приблизил, жар, холод, серьезным образом как бы усиливают чувства и привязывают. И в данном случае вот у этой девушки из письма ее молитвы к Богу вдыхают в нее надежду, ее фантазия оживает, что они опять будут вместе, а потом реальность обдает ее холодом, ничего не происходит, и тем самым вот этими качелями она лишь усугубляет свои чувства, и, соответственно, дальше периоды надежды становятся все короче, периоды отчаяния становятся все длиннее, вот. И хорошо бы, конечно, чтобы, пользуясь периодом отчаяния, эта девушка вообразила себе, что ничего у них нет и быть не может, махнула бы на него рукой, сказала, иди ты с Богом. Только здесь очень важно там не проклинать, не обвинять никого, а просто человека отпустить. И сказать себе так спокойно и трезво. Да может быть, я просто ему неинтересно. То есть не размусоливать снова и снова, а что я сделала не так. Может быть, я могу что-то исправить. Может быть, я тогда что-то сказала не так. Может быть, вот если бы я сейчас ему скажу, позвоню или найду его, извинюсь, все у нас может быть по-другому. То есть вот человек снова прокручивает варианты того, как у них все будет хорошо. Надо прекратить это делать и спокойно для себя решить, что, может быть, я действительно ему просто неинтересно. Может быть, у него давным-давно другие отношения, даже вообразить внутри себя, что у него там какие-то другие отношения. Вот. И не стремиться обязательно об этом узнать, если контактов вообще нет никаких, а если вы знаете, что у него там другие отношения, то не фантазировать себе, что он там бедный, несчастный, а на самом деле он сохнет и переживает по вам, и ждет и не дождется, когда же он к вам вернется. Вот, и вам только надо что-то сделать, какой-то шаг навстречу, вот, или еще какую-то молитву прочитать, может быть, акафист, и тогда он непременно-непременно вернется. Вот это вот все надо выкинуть на помойку и трезво и спокойно взглянуть на ситуацию, что если бы, я сейчас говорю от лица этой девушки, я была бы ему интересна, то, наверное, бы он каким-то образом себя проявил. Может быть, он какой-то очень сложный человек, вот, но как-нибудь даже через свою сложность он бы себя проявил. А тут, как пишет девушка, ничего не происходит. Значит, она ему неинтересна совсем и никак. Он просто ушел. Они даже, вот, как она пишет, мы не расстались, не в смысле, что мы не расстались, а он просто перестал общаться. Ну, решил себе человек, что больше он ничего не хочет, что не нужны ему эти отношения. Признайтесь, наконец, в конце концов, себе в этом сами, что да, отношения со мной ему не нужны. Не потому, что вы какая-то плохая, кривая, косая, некрасивая, глупая или еще какая-нибудь. Вот здесь тоже важно не впасть в это чувство, не уронить собственную самооценку, не решить, что вы какие-то никуда не годные, вот, а просто вот, ну, вот так вот, я ему не нужна. Вот. Очень может быть, и это точно, а не просто может быть, что вы можете быть очень даже нужны другому человеку, который вас оценит, который вас полюбит, который захочет просто с вами каких-то отношений. Вот. Почему бы и нет? Вот. Если у вас от того, что вы отказываете себе, вот, не можете отказаться от этого чувства своего несчастного, действительно падает самооценка, ну, сходите с кем-нибудь погуляйте. Увидьте интерес к себе со стороны лиц другого пола. Только не надо сразу строить какие-то серьезные отношения, потому что пока вы не завязали эти, новые отношения у вас все равно нормально не построятся. Вот, поэтому строить серьезных отношений не нужно, но оглянуться, посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я, вполне возможно. Оглянулся, понял, ага, я еще представляю интерес. Я могу быть кем-то для... А если мы от лица девушки говорим, я могу представлять интерес для мужчин или вообще там для лиц противоположного пола. Вот. Это позволит не уронить самооценку, не упасть в депрессию, в отчаяние. И здесь очень важно, что действительно, если особенно давно все это происходит, вот как у этой девушки из письма, очень важно, что, конечно, эти чувства, мысли, переживания занимают в ее душе большое место. Просто так их убрать не удастся. Для того, чтобы ситуация как-то кончилась нормально и по-человечески, нужно возникающее место, которое вы, как я уже сказал, мы постепенно это чувство вытесняем или сами от него отодвигаемся, соответственно, в душе возникает пустота. Его надо заполнять чем-то важным, интересным и значимым. Конечно, это может быть молитва, о которой я говорил: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Это может быть какое-то интересное дело. Поэтому обязательно... Вы знаете, вот тут прям как алкоголиков или наркоманов лечат. Займитесь спортом каким-нибудь, вот, тем, чтобы вы как-то начали дружить со своим телом. Займитесь каким-то интересным делом. Я не знаю, что вам может быть интересно. Кому-то будет интересна история церкви или православная догматика. Кому-то будет интересно учить китайский язык. Кому-то еще что-то. Научиться водить автомобиль, строить мебель, сажать помидоры, кататься на лыжах. Все что угодно. Важно, чтобы это было не механически выполняемым делом, а то, что будет доставлять вам удовольствие или, как говорят современные молодые люди, драйв. То, что заставит вас вспоминать об этом, переживать, ставить цели, получать удовольствие от достигнутых результатов. И тогда постепенно трезвое отношение, отсутствие фантазий и как можно меньшее уделение времени объекту вашему чувству, и, возможно, даже какие-то легкие приятельские, на грани вот, приятельских отношений с противоположным полом, которые позволят вам увидеть, что вы интересны другим людям, позволит вам из этой ситуации выпутаться. Но начинается это, конечно, с признания того, как вы знаете всегда: «Здравствуйте, меня зовут Вася, я алкоголик». С признания того, что я нахожусь в ситуации, которая подобна алкогольной, наркотической или игровой зависимости. Я попался на удочку несчастной любви. Ничего романтичного на самом деле в этом нет. Просто я обманываю сам себя, расковыриваю снова и снова эту болячку. Надо от этого избавляться, надо от этого уходить. Надо, наконец, жить, начать здесь и сейчас реальной жизнью, с мыслями о Боге, с мыслями о своем спасении, о семье, о работе. Как говорится в молитве о начале учения от раков, церкви Отечеству на пользу, родителям на утешение, друзьям на радость и так далее. То есть надо, человек православный призван к трезвости или к трезвению, к трезвому отношению к самому себе, и поэтому подобного рода обманы, подобного рода романтика, которая заводит нас в тупики бессмысленных, несчастных отношений, она должна постепенно, вот обычным, нормальным, здоровым, православным человеком, она должна в его жизни изживаться. Вот об этом, о несчастной любви, мы с вами сегодня так подробно и разговаривали. Я советую и желаю нашим радиослушателям любви, счастья, мира с Богом, с собой, и как можно меньше фантазии, и как можно больше реальных, добрых и хороших чувств и отношений. В первую очередь, конечно, семьи, детей, внуков, ну и общую могилу, куда же без нее.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.